Я. Вот сейчас спрыгнул с турника и неудачно. Вот. Хотя, возможно, это мнительность. А может, даже и правду. А может, мнительность, не знаю. Но сейчас именно о ней пойдет речь, о мнительности. Вы уж простите, что вас вот в такое самое игровое время взяли вот сюда. Я не знаю, это, наверное, очень смелый поступок вас в такое время, когда охота играть, взять вот так и собрать вот в палатке. А я постараюсь быть лаконичным, кратким, потому что количеством слов определяется лишь ценность словарей. Итак, мнительность. У меня первый вопрос, как вы думаете, мечтательность и мнительность, они вызывают в одном случае наслаждение, а в другом случае страдания или нет? Что то и другое? И мечтательность, и мнительность вызывает страдания. Как вы думаете, почему? С мнительностью понятно. Почему мечтательность вызывает страдания? Потому что надо возвращаться. И когда ты возвращаешься, тебе так плохо становится. Ты только что сейчас смотрел такую интересную там серию очередную со своими мечтами, и теперь тебе надо возвращаться к реальности, она такая неинтересная, и это вызывает страдания. Так что, друзья, и мечтательность, и мнительность – это две как раз крайности, розовые и черные очки, которые обе вызывают страдания у человека. Можешь подождать, пока люди подойдут, а то много шума. У меня просто нету микрофона, радио, чтобы бегать по рядам и интервью брать. Так бы с удовольствием бы. А показывать пальцем, вот ты там в четвертом ряду, там в сиреневой футболке, как-то не очень. Подождать немножко или как? Знаете, сколько людей страдает мнительностью на планете? Как вы думаете? Вот примерно. Считается, что почти каждый третий житель планеты страдает от этого порока. Буквально страдает. Как вы думаете, это много или мало? Ну, это многовато. Для болезни это многовато. Кстати, я ниже коснусь того, что сама мнительность является в медицине болезнью. И у нее даже есть название, у этой болезни. Итак, черные очки нашего воображения – это мнительность, от которой человек страдает, накручивая себе какие-то несуществующие картины, проблемы, мрачные, черные, которые вызывают у него страдания. Друзья, я все-таки должен сделать отправку от Писания, чтобы это не была какая-то психологическая лекция. Ну давай, Виктор, своим авторитетом.
Молодежь вот этого крыла. Вот кто разговаривает, я понимаю, что это именно вам и надо, о чем сейчас будет говорить Миша. И вы пропустите очень важное для себя. А потом будут последствия горькие, и вы уже задним числом будете очень жалеть. Мы попросили благословения у Бога. И Бог хочет сказать нам слово каждому. Поэтому вот мне стыдновато, друзья, стыдно. Вот, хотя вы где-то нас подхваливает вот кто-то здесь. Ну, вроде как мы такие милостивые, что даже вот это терпим. Но мне кажется, какая-то милость может быть не совсем Божия. Вот. Успокойтесь, друзья, успокойтесь. Сейчас, я думаю, Миша вас не утомит. Он скажет, если надо, он скажет, он 20 минут и идите, вот, если вам хочется поиграть. Вот. Но я думаю, он будет говорить час, мы будем слушать, и нормальная истина. Он завтра уедет, мы этого не услышим. А мы не можем передать то, что он может нам сказать. Мы не можем вам этого передать. Вот. Поэтому вы сейчас сделайте тишину идеальную. И ему будет приятно, когда он уедет отсюда, и нам будет хорошо. Вот. И не грешите, я вижу семечки некоторые щелкают. Браточек, второй, я тебя сейчас подниму. Я тебе только что сделал замечание. Семечки не щелкайте, друзья, нельзя. Мы находимся в присутствии Бога.
Молодежь, мнительности подвержены даже великие люди в истории человечества. Как вы думаете, Илия, пророк, был великий человек или ну так? величайший человек веры. Хотя о нем сказано, что он был подобный нам. И вот знаете, что мы про Илию читаем? Вот в 18 главе 3 царств он пережил такую очень мощную победу над Вааловыми пророками. Кажется, что после такого успеха, ошеломляющего, потрясающего, вдруг Илия в 19 главе уже впадает в какое-то там преддепрессивное или даже депрессивное состояние. И Бог его спрашивает: «Илия, что ты здесь?» И вот он отвечает дважды Богу одно и то же. И даже Новый Завет повторяет слова Илии в послании к римлянам. И мы читаем, как Илия описывает свои переживания на вопрос Бога: «Илия, вот что ты здесь?» «Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». Практически депрессивное состояние человека. Итак, друзья, упование на Бога сменяется вдруг резко на какой-то вот такой, ну, минор, очень сильный минор. Откуда это? Что это такое? В общем, Илия, услышав о вестях от грозной Иезавели, что-то себе накрутил, какая-то мрачная картинка расправы представилась, и что вообще он тут один остался, в то время как Бог ему сказал: «Я соблюл себе сколько здесь? 7 тысяч, да, которые не преклонились перед Ваалом». То есть ты надумал себе, что ты всего лишь один, одинокий, что тебя никто не понимает. На самом деле вас тут 7 тысяч. То есть ты очень сильно ошибся на 6999. Друзья, эта мнительность человека делает вот такие вещи с ним, такие злые шутки, что он начинает впадать в какую-то депрессию. Но Бог милостив, и он вывел Илию из этого ужасного состояния. Но это другая тема. Вот. Она тоже очень интересная. Мы утром с группой беседовали на тему эффекта обратного действия. И вот там очень хорошо показано, как Бог выводит красиво своего человека. Итак, что же такое мнительность? Я выписал вот такое определение. Мнительность – это свойство личности превращать любые события в опасные. Тревожные опасения по реальным и вымышленным поводам отравляют жизнь, лишая ее естественной радости и надежды на лучшее. Итак, друзья, мнительность накручивает себе всякие картины. Меня никто не любит. Я одинок. Я некрасивый. Я вот такой вот, какой-то вот неудачник по жизни. И постоянно человек живет в этих мрачных мыслях. У него даже радости нет, он потерял радость спасения. Мы-то вообще-то, друзья, самые радостные на свете должны быть. Но почему-то очень часто люди отмечают неверующие, когда мы поем радостные песни, на лицах такой минор страшный, что правду говорят, что кажется, вот они, вот и как будто их заставляют и не рады тому, что они поют, то, что воспевают. Итак, друзья, как отличить мнительность от реальных опасений? Ведь могут же быть реальные опасения, ну, может, что палец там сломался, действительно, вот. А может и мнительность, конечно. Вот как отличить настоящие адекватные опасения от мнительности, которая никому из нас точно не нужна? Никому. Все, кто накручивает мрачные картины в своей голове, знайте, что вы сами себя собственными руками делаете несчастными. Несчастными. И эти скорби Бог нам не назначал. Помните, как о богатых сказано, что желающие обогащаться, они сами себя подвергли многим скорбям. Есть скорби, которые Бог нам не назначил. Мы сами их притягиваем на себя, эти страдания, эти скорби, а Бог такого нам и не назначал. То есть то, что ты страдаешь, ты сам себе притянул эти страдания. Я тебе такого не назначал. Ты сам себе это все придумал, эти страдания. И страдаешь днем и ночью. Надумал себе какие-то проблемы, а их вообще и в сущности и нету. Итак, друзья, как отличить? Вот давайте возьмем, например, притчу о благоразумном и неразумном строителе. Вот смотрите, как вы думаете, когда благоразумный строитель копал, углубился, дошел до скалы и стал строить там, вот на скале, он о чем вообще-то думал, когда он до камня докапывался? О чем он думал? Он думал, наверное, о стихиях. Скажите, это мнительность или нет? Вот переживать о ветрах, о наводнениях – это мнительность или нет во время стройки? Это предусмотрительность. И она себя оправдала на практике. И действительно, так все и случилось. А вот неразумный, он, наверное, не хотел быть мнительным. И думает, да зачем я буду еще там лишние переживания? Да я так вот построю на песке, да птички поют, солнышко светит, какие там наводнения, ничего не предвещает, никаких ветров, ничего. Погода хорошая стоит и вчера, и сегодня, и третьего дня, и завтра будет хорошая стоять. И вот он там уже поселился и смотрит, как копошится его сосед, как он строит там на скале. А этот уже давно заселился, новоселье отметил с семьей. Друзья, но этот день несчастья пришел в жизнь этого неразумного строителя. То есть благоразумие делает нас предусмотрительными. Благоразумный видит беду и укрывается. Вот посмотрите, как по-разному себя ведет благоразумное опасение и мнительность. Ну, например, ты выходишь из дома и ты закрываешь дверь на замок или нет? Зачем быть мнительным? Зачем себе накручивать, что кто-то зайдет, меня ограбит? Оставлю я дверь открытой, да и все. Зачем себя накручивать? Или как вы считаете? Это что, мнительность или нет, закрывать на замок свою дверь, когда уходишь из дома? Да, давай.
У меня двери дома не закрываются, молодежь. Но я скажу, что произошел такой случай дважды. У нас там есть один наркоман. Вот мой сын спит. Вот, открывает глаза, он перед ним стоит в спальне. Он открывает глаза, что ты тут делаешь? Да я пришел молочка, говорит, попить. Он зашел домой, зашел в спальню, он спит, молочка, он вышел, подожди, ты иди отсюда, раз, дал ему молока. Вот, он там, ну, я хотел поговорить, это сам, молочка, он молочка попил, говорит, больше не заходи, выходи отсюда. В общем, выгнал ее, мне говорит, пать, надо же, когда ты меня в гроб загонишь, двери, это самое, открытые, вот. Потом еще заходят дети в ванну, а он зубы чистит уже. Это другой день уже. Не этот день, а может месяц прошел, или еще что. И вот сейчас у нас такая поговорка. Заходит в ванну, зубы чистит. Где-то тут, говорит, белоусая щетка. Его белоус зовут, наркоман этот. Где, говорит, тут его щетка, чтобы я не почистил его щеткой. Друзья, ну слава Богу, что он хоть зубы почистил, вот и молочка попил. А если он придет с топором, да, то за лучшее закрыть. Зачем искушать Бога? Закройте, и будет хорошо. Поэтому не надо доводить. Я вам просто на собственном примере, это тоже привык вот так, как будто ко мне никто не зайдет. А теперь уже, не дай Бог, напугает кого-нибудь. Сейчас, правда, я тоже не закрываю. Но закрывать надо.
Да, ну вы белоусу не говорите, что до сих пор не закрывает Виктор. Он же такой. Ему же еще захочется зубы почистить. Друзья, вот видите разницу? Мнительность и благоразумие. А вот, например, ты закрыл дом и идешь там куда-то, и потом накручиваешь. Что-то у меня замок какой-то слабый. Это ведь любой может взломщик раз вот открыть. Так, а у меня там, что у меня есть? У меня там компьютер. О, у меня там еще такие ценности. А деньги у меня лежат там в шифонере. В шифонере это ж легко так найти вообще. Вот любой там может... Они же сразу в шифонер полезут, по-любому они в шифонер полезут, там, где деньги у меня лежат. И вот идешь и полдня себе накручиваешь там, что вот если они взломают, они обязательно все вот именно то, чем ты дорожишь, найдут, ограбят и унесут. Вот, друзья, и этому посвящается очень много-много времени. Кто переживал по поводу невыключенного утюга? Да. Друзья, это тоже, да. Иногда это нужно попереживать, а иногда это просто мнительность. Итак, мы очень сильно подвержены тому, чтобы накручивать всякие страшилки, которые нас удручают, мучают, и мы теряем от этого радость. Коротко перечислю, чем это сопровождается? Мнительность. Мнительность сопровождается, в отличие от благоразумия, неадекватным страхом. Кстати, она уходит корнями в детство, эта мнительность. Кто видел вот в простынях, которые там в белье, которое на веревке привидения? Вот когда оно болтается, и все кажется, что оно там что-то устрашающее на тебя так поглядывает. Вот все оттуда, какие-то шорохи, какие-то звуки. здесь кто-то есть, тут точно кто-то есть. И раз ребенок уходит из дома, чтобы одному там дома не находиться, потому что он что-то услышал, какой-то шорох. Друзья, вот эти накручивания, они происходят с самого детства. И если человек не привык себя в этом тормозить, то эта штука, она имеет способность развиваться. И если ты сегодня не боишься белья, которое там сушится, да, то ты можешь бояться всяких других разных страхов и опасностей, если ты в этом вопросе себя не обуздывал. Еще чем она сопровождается? Мнительность. Подозрительностью. Постоянно ты всех в чем-то подозреваешь. Яркий пример из Библии вот такого мнительного человека, которая сопровождалась, эта мнительность, с подозрением, подозрительностью, это Саул. Он настолько накрутил себе мысль о том, что Давид метит на его место, он настолько себе вот эту картину мрачную нарисовал, копья в Давида метает, довел себя до одержимости. Друзья, эта мнительность, вот эти все вещи, процессы, которые в Сауле происходили, довели этого человека даже до вот такого одержимого состояния. Обидчивость. Друзья, адекватный человек, он старается на все проще смотреть. Если человек мнительный, он очень обидчивый, он по каждому пустяку обижается, он во всем видит какое-то что-то обидное, что это вот про него обязательно, это на него намекнули, это в его сторону камень бросили, в его огород. Он во всем видит обидные вещи, когда ты вообще не имел в виду его. И ревнивость. Мнительные люди накручивают себе на почве ревности очень много-много ненужных и лишних мыслей. Значит, источник возникновения. Давайте паузу сделаю, чтобы вы проговорились. Кстати, чем будет тише, тем мы быстрее закончим. И вы быстрее пойдете играть в теннис. Может, даже я вас выиграю. Источник возникновения. Откуда берется вот эта самая штуковина? Мнительность. Я вчера спрашивал, кто слушал мою проповедь «Комплекс неполноценности». Кто прослушал? Кто-то есть? Один, два, два человека. Эта тема очень актуальна, и с молодежью, когда мы говорим об этих вещах, друзья, в одном лагере выстроилась целая очередь, чтобы бесконечно беседовать об этой проблеме. Оказывается, она массового поражения, комплекс неполноценности. Многие пребывают в этом пороке, и не знают, что с собой поделать, и не видят в этом даже выхода. Они комплексуются и во всем видят какие-то себя неудачниками. В той беседе я привожу такой пример. Значит, в нашей местности жил брат, который раньше был таким очень мирским и очень таким человеком, пьяницей. Да? И он пришел к Богу. Вот от такого состояния пришел к Богу. Его полюбили в церкви. Он из коренных малочисленных народов Севера. Хороший человек, благородный, все его любили. Но однажды, через много лет, он сказал на братском: «Вот вы, русские, нас недолюбливаете». У него развилась какая-то мнительность, что вот его национала, вот азиатской внешности, его недолюбливают, потому что вот здесь как бы русские, а они вот такие как бы второсортные. Он себе что-то надумал. Каждый брат говорил на братском: «Слушай, да у нас нету вообще национальности во Христе, мы все равнозначны, и никто никого не унижает по национальному признаку». Он говорит: «Что бы вы ни говорили, вы все равно нас считаете второсортными». И человек не смог это перенести, этих мрачных мыслей, ушел из церкви, и до сих пор его в церкви нет. Сколько только походов к нему домой не делали, как только не уговаривали, сколько братьев приезжало, пытались к нему попасть домой, не принимает, отвергает. Он не ушел в мир, он не опустился в пьянство, нет, он стал просто проводить порядочную жизнь, но из церкви ушел и ушел безвозвратно. Вот что делает мнительность, когда человек накручивает себе какие-то несуществующие картины мрачные, и от этого он сильно тяготится, что даже вплоть до ухода из церкви. А это не спасенное состояние, друзья, это погибшее состояние. Еще. Почему люди становятся мнительными? Потому что они поглощены чрезмерно человеческим мнением. Ой, а кто, что там подумают? Ой, а что там скажут? Ой, а что там прям про меня там будут говорить за спиной? Есть люди, которые сильно за это переживают. Что там про меня скажут? В той же беседе про комплекс неполноценности я приводил в пример одну девушку, которая значит, которой плохо стало во время того, как молодежь ехала в автобусе. Ей плохо стало. Вот, автобус остановили, ее вынесли, стали там полотенцем над ней там трясти. Она вот очнулась, а потом стала спрашивать у подруг, кто надо мной тряс больше всего полотенца. Она сымитировала, в общем, какой-то приступ, что ей плохо стало. Человек одиноко себя чувствовал, видимо, и ему было тоскливо, хотелось чьего-то внимания. И, в общем, ей вдруг стало плохо, а потом стала интересоваться, кто над ней махал полотенцем. Друзья, вот это такая тяга к тому, что про меня думают, кто обо мне что скажет, что там вообще про меня вот разговаривают в церквах, что про меня молодежь думает, что про меня пресвитер думает. Вот эта бесконечная поглощенность человеческим мнением человека доводит до этого состояния мнительности. Апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам 4:3: «Для меня очень мало значит, как судите обо мне, или как судят другие люди, я и сам не сужу о себе». Вот пример человека, который полностью свободен от мнительности. Ему было свободно служить Христу, потому что для него мало значило, как про него вообще люди говорят и что про него там думают. Еще, друзья, от чего развивается мнительность? От подпитки удручающей информации. Фильмы ужасов, криминальная хроника, бесконечные новости о том, что где там самолет упал, где там что разбилось, где кто там кого там расстрелял. Бесконечно вот такое. Где-то в группах, там в Вайбере, молитесь, там сейчас вот этот город весь будут завтра вырезать, расстреливать там исламисты. Постоянно вот какое-то. Потом оказывается, что и города вроде такого нет даже на земле. Вот. То есть бесконечные вот эти страшилки. Человек постоянно находится в атаке вот этих бесконечных новостных лент, где какие-то хроники криминальные и так далее. А как-то на работе меня один коллега начал, ну, немножко пристыжать. «А ты что, у тебя телевизора нет?» «Да, нет». «А ты что, даже ничего?» «Да, не смотрю». «Не, ну так нельзя, ну хотя бы новости-то надо смотреть». Я говорю, «Зачем?» «Ну, для того, чтобы быть эрудированным и знать, что происходит в мире». Я говорю, «То, что мне надо, я буду знать». Вот. «А я не хочу всего знать, что знаете вы. Я хочу знать лучшую информацию, чем ту, которую вы поглощаете каждый день». Мы с ним поговорили, остались при своем мнении, и он однажды приходит на работу, чуть за сердце не хватается. «Вчера насмотрелся, там самолет упал, там кого-то убили, там что-то еще произошло в мире». Он говорит, «Я ночь не сплю, ворочаюсь сбоку на бок. У меня вообще не жизнь, а постоянно какая-то трагедия, трагизм бесконечный, драма». И говорит, «Я, наверное, тоже выкину телевизор из дома». Друзья, вот действительно, вот зачем человек питает себя этой бесконечной трагической информацией? Отсюда развивается мнительность, ему всегда все страшно. Сесть в самолет страшно, потому что они падают. Кстати, друзья, вероятность падения самолета, она меньше, чем вероятность крушения подъезда дома, в который вы входите, в котором вы живете, по статистике. Вот вы знали об этом? Что вероятность падения вашего подъезда, что он вот сложится, больше, чем то, что вы упадете. Если все самолеты, которые летают в нашей сфере воздушной, все вместе взять, разделить, это все уже давно статистика вычислила. То есть, если где-то что-то упало, это об этом знает весь мир. А вот эти все миллионы, которые летают, об этом никто не знает, что они не падают. Друзья, бывает даже на этой почве одержимость. Я знал человека, который начитался детективов, и потом в нем были явные признаки одержимости. Человек накрутил себе такие вещи, такие штуки, что его определили в психбольницу, потому что он бесконечно видел, что за ним охотятся гангстеры. То есть враг настолько этими вещами, воображением больным, может манипулировать, что человека даже доводить до вот таких крайних мер. Друзья, на какой почве, коротко перечислю, на какой почве развивается мнительность? Мнительность бывает на социальной почве. Ну, например, если кто-то в твоем присутствии шепчется, они обязательно шепчутся про меня. И они обязательно там мои недостатки, мои какие-то случаи вот это упоминают. И ты начинаешь судорожно так, что, где я, что не так сделал. Они там шепчутся, они, может, вчерашние события обсуждают, а ты уже там себя проверяешь, где я смешно выглядел, где я как-то странно выглядел. И себя начинаешь загружать этими воспоминаниями совершенно ненужными. Кстати, на эту тему у меня тоже есть проповедь «Мнимый враг». Как люди себе накручивают мнимых врагов, выдумывают, как вот этот Дон Кихот из произведения Сервантеса. Как он, помните, сражался с мельницей. Да, он в этом видел заколдованных великанов. И он думал, что это враги, с которыми надо сражаться. И он мужественно на своем коне с копьем бросился на этих великанов, заколдованных в виде мельницы. Ну и, конечно, там ему этим ветряной мельницей, лопастями, да, по кумполу досталось хорошо. И, в общем, он там в этом неравном бою чуть ли не пал. Но, однако, он себя потом чувствовал героем, что вот он сразился с неравным таким вот врагом. Друзья, вот эта борьба с ветряными мельницами, она происходит в жизни мнительных людей, когда они в каждом человеке видят врага. «О, он что-то про меня там затеял», «О, он что-то про меня там думает», «О, он это про меня там что-то говорит». И ты в каждом человеке видишь какого-то своего оппонента. Еще, друзья, на какой почве? На какой почве? На половой почве очень много происходит мнительности. Есть большущие переживания в этой области. Ну, например, кто-то сильно переживает от того, что он останется один или одна. Потому что вот я никому не нужен, потому что у меня столько недостатков, потому что я там некрасивый, потому что еще там что-то. Я тоже очень сильно переживал, когда я посмотрелся однажды в зеркало в подростковом возрасте, да, и увидел, горб на носу растет. Мне как-то стало очень, как-то вообще неудобно, думаю, вообще, где мое будущее, какие перспективы вообще мне светят с таким горбом на носу. Вот, и я к своему дедушке подошел и говорю, а дедушка у меня очень такой герой веры, через него я пришел ко Христу. Я говорю, дедушка, а почему у нас такие носы с горбами? А он говорит, дерзновенно так, посмотрел на меня и сказал дерзновенно, чем носовитей, тем красовитей. И я даже на какое-то время поверил. Друзья, мы очень много накручиваем себе таких вещей, которые вообще никакого значения не будут иметь в семейной жизни. А мы думаем, что вот, это вот этот прыщик, который выскочил на лице, это вообще судьбоносная штука. Потому что от нее зависит вообще мое будущее и насколько решится, ну, вот мой вопрос. Потому что, может быть, даже он станет вообще просто роковым, вот этот прыщик. Друзья, не стоит на всем этом накручивать какие-то мрачные картины, об этом всем беспокоиться, все пройдет, и вообще это в семейной жизни, оно не актуально, поверьте на слово. Вот. Друзья, бывает даже так, что я вчера приводил пример, да, как сестра накрутила себе мысли, что вот брат куртку положил на ее куртку, и вот на этой почве она себе накрутила, что это точно знак, что он дает ей конкретный повод, и она потом себе очень много накручивала. Это мнительность, вот, и что она вот как-то нужна кому-то, ну, я в хорошем смысле, вот, что там вообще никакого намека было. Некоторые даже рассказывают сестры, вот такие свидетельства слышал, одна сестра рассказывала, что я думала, что у меня все как в индийском фильме. Куда я приезжаю на молодежное, и он там, везде по пятам за мной везде вот ходит. Ну просто не может отвязаться вот от меня. И вот она там себе накрутила и уже ожидает, как она будет с ним разговаривать, как она будет там да или нет говорить. Вот. А он просто, ну совпадение, просто вместе приезжали на молодежное общение. А она себе подумала, что у них все как в индийском фильме. Вот, друзья, это уже мнительность, это даже не мечтательность. Друзья, целая отрасль проблемная, на какой почве развивается мнительность, это здоровье. Это здоровье. Вот я сейчас спрыгнул с турника, и мне показалось, что я палец сломал. Знаете, как мысли пошли, в какую сторону? Ну вот, приехал в Курск. Сейчас Курская больница, костыли. Вот, в понедельник ехать домой. Жена будет приедет она в Анапу меня встречать. Вот, и выходит из вагона мужик в костылях. Вот, вообще что-то накрутил себе какие-то вот такие страшилки. Думаю, ну вот, съездил на молодежное общение. Вот, с перебинтованной ногой, все, какие-то мысли поплыли, а она вроде отошла уже, и все нормально. Друзья, вот на почве здоровья мы почему-то очень сильно накручиваем себе такие вот страшные вещи. Кстати, даже есть такое заболевание, которое мы называем мнительностью. На самом деле человек надумал себе несуществующие болезни, идет к врачу, делают всякие разные там, ну, диагностику, там анализы, его там диагностика. Ничего нету, он здоровый. И его нужно отправлять куда-то уже к другому врачу, который называется НП. Да, психолог, лучше сказать психолог. Его нужно как-то его реабилитировать, потому что он себе накрутил, и он не знает, как избавиться от своих болезней. И эта болезнь в медицине называется ипохондрия. Вот в нашем обществе очень много ипохондриков, которые накручивают себе болезни. Самые разные. Я общался с одним другом своим, который учится на врача, и очень много в медицине у него хороших познаний. И вот, друзья, он мне рассказывает, я читал одного врача, который работает с онкобольными, раковыми. И вот к нему на прием записалась одна женщина. И он говорит: вы знаете, для того, чтобы начать ваш курс лечения, мне нужно побывать у вас дома. А это еще зачем? Надо. Ну ладно, приходите. Он приходит к ней домой. Говорит: а можно пройтись по вашему дому? Ну можно, а зачем вам это? Вы же дело имеете не с дизайном моей квартиры, а с моим здоровьем. Нет, ну мне надо, позвольте, я все-таки пройду. Раз прошелся, одна комната закрыта. Он говорит: а можно вот эту комнату открыть? Нет, нельзя. Это мое личное. Но если вы не расскажете, что в этой комнате, я тогда отказываюсь вас лечить. Почему? Потому что надо. Я как врач вам говорю: откройте эту комнату. Она открывает, обычная обстановка, заправленная кровать, зеркало, стул, там тумбочка, стол, все как обычно. Почему вы не хотели открыть? И она рассказывает: дело в том, что там год назад, например, я потеряла дочь. Авария или что там произошло? Это для меня трагедия, и это для меня все здесь святое. Все, что связывает меня с дочерью, это ее комната. Он говорит: немедленно ее откройте, держите ее в открытом виде и немедленно сделайте перестановку и вещи своей дочери ликвидируйте. Как так? Это вот это то святое, что осталось для меня, память о ней ликвидируйте. И он ей объяснил: дело в том, что всякий раз, когда вы проходите мимо этой комнаты, вы даже не задумываетесь, как вы получаете микрострессы, удары для своего организма, психики, для своей нервной системы. И всякий раз, когда вы проходите мимо этой комнаты, вы незаметно получаете этот микростресс. И у вас он в организме, возможно, накопился. Срочно сделайте так, как я сказал. Когда она его послушалась, пересилила себя и от всего вот этого избавилась, как советовал врач, он повел курс лечения, вот, взялся за нее, друзья, она исцелилась от рака. Она исцелилась. Я не знаю, что сработало, препараты ли, но здесь не последнюю роль играет настрой человека на исцеление. Поэтому если он постоянно находится под какой-то атакой вот этих всех мрачных мыслей, мнительности своей, бесконечной скорби, над которой он сосредоточен, это его просто убивает. Друзья, есть скорби, поплакал и хватит, все, хватит. Сейчас надо жить, потому что ты нужен семье, ты нужен церкви, ты нужен друзьям, поэтому прекрати плакать. Все, друзья, наша печаль, она не должна быть безразмерной. Случилась трагедия у тебя в личной жизни, что-то приключилось. Все, поскорбел, вымолился и дальше. А вот жизнью своей занимайся. И радуйся, и других радуй. Есть еще на религиозной почве мнительность, когда человеку кажется, что он не имеет спасения, что он невозрожденный. Я знал одну христианку, очень порядочную, хорошую. Я ее знал там с молодежи, что она явно возрожденный человек. Но когда у нее уже было там 7 детей, она стала многодетной матерью, вдруг что-то ее стали посещать мысли, что она невозрожденная. И она начала каяться для того, чтобы получить рождение свыше. Друзья, я удивлен, что происходит с христианами. На ровном месте что-то человек там себе надумал, начинает терять уверенность в спасении, надумывает себе, что он не спасенный, и он уже со стажем 20 лет как христианин, и раньше он верил, что его имя записано в книге жизни, а сегодня он усомнился, что он вообще возрожденный человек и начинает по-новому каяться, чтобы получить рождение свыше. Друзья, это болезнь, это ненормальность. На религиозной почве бывает у человека мнительность. Вот, он видит Бога как каким-то контролирующим органом, вместо того, чтобы любящего Отца воспринимать на небе. У него постоянно Бог, который как бы следит за его проступками, на каждом шагу подстерегает, где он неправильно поступит, согрешит, чтобы его наказать. И человек настолько накручивает в своих представлениях Бога, как какого-то страшного, то у него теряется вообще настоящее общения со своим небесным Отцом. Это ненормально, друзья. Мнительность доводит до этого. Религиозная. Коротко упомяну, что есть люди, для которых просто противопоказаны темы, такие как о бесах, об изгнаниях. Им нельзя вообще об этом говорить и разговаривать. Потому что они потом начинают себе накручивать, прислушиваться к своему внутреннему миру. Вдруг там кто-то живет. И они начинают там что-то там в себе выискивать, копаться. Да еще что-то там услышал, какие-то шорохи там в душе своей. Он постоянно живет этими мыслями. Он обращается к служителям. Помогите мне, что-то мне кажется, у меня там не все нормально, помогите. Друзья, есть мнительные люди, с которыми вообще об этом даже разговаривать нельзя. Настолько у них болезненное восприятие. Теперь, друзья, к чему приводит мнительность? Она приводит, как мы уже сказали, к психическим расстройствам. Есть люди с расстроенной, расшатанной психикой. Это люди, которые сильно подвержены мнительности. Вот. Есть даже эта мнительность переходит в какие-то фобии и мании. Ну, например, это даже является божественным наказанием. Притча 28.17. Человек, виновный в пролитии человеческой крови, будет бегать до могилы, чтобы кто не схватил его. Мнительность даже может быть наказанием от Бога за вот такие преступления, за пролитие крови. Друзья, это ужасно. Вот. Почему Сталин такой мнительный был? Да? Много крови пролил. Еще, друзья, человек, который чего-то там себе навыдумывал, намнил, страшилок накрутил, он рискует, что эти страшилки могут реализоваться. Как и говорит Иов, что постигло, что боялся я, то и постигло меня. Человек, когда он чего-то боится, он словно притягивает к себе эту проблему. Поэтому иногда наша мнительность, она просто может реализоваться только потому, что мы ее сами притянули себе. А вообще, друзья, в основном это все надуманные проблемы, которые никогда в нашей жизни даже и не будут иметь места. Английская королева Тэтчер сказала такую вещь. 90% наших переживаний посвящается тому, что никогда не случится в нашей жизни. Вы только подумайте. 90% наших переживаний посвящается проблемам, которых нет, которые не существуют и которые никогда не произойдут в жизни. Так зачем они нужны, вот эти 90%? Зачем себя просто убивать? Кстати, друзья, к старости все усугубляется. Если в юности человек не бодрствовал, в этой мнительности себя не сдерживал, то к старости все вот эти страхи, подозрения, мнительность, все это усугубляется, и пожилые люди такие становятся просто бременем для своих родственников. Они во всем видят какой-то подвох. Они думают, что хотят, чтобы поскорее от них избавиться, чтобы наследство получить. У них очень много страхов. Они надумывают и накручивают себе проблемы. К большому сожалению. А откуда это взялось? С юности, непобежденной юности. Вот откуда. Значит, я заканчиваю. Мне понравилось выражение. Мы никогда не знаем точно, что думает и чувствует другой человек. Мы сами толкуем его поведение и обижаемся на эти толкования. Не на человека обижаемся, а обижаемся на толкования действий поведения этого человека. Вот где сидят наши проблемы. Они надуманы. Надо как-то посмотреть более реально на этот мир. Помните, по-моему, внеклассное чтение или школьная программа, произведение Чехова «Смерть чиновника». Помните? Да, вот кто читал это произведение «Смерть чиновника»? Помните, да, что там приключилось в театре? Он чихнул, и вот это как бы вот выделение его, которое он чихнул, попало на блестящую поверхность генерала. И он там все действия там в театре ходил там и извинялся перед генералом за то, что вот он не хотел, вырвалось, это нечаянно. Он вообще ничего не имел в виду, когда так вот чихнул. И он просто довел генерала до такого уже просто рыка львиного, что когда он на следующий день пришел к нему на аудиенцию в кабинет, чтобы окончательно попросить прощения, чтобы уже наверняка он простил, то так уже просто рявкнул на него, что он просто надоел ему. И этот вот Червяков, его фамилия была, пришел домой и скончался от переживаний. Друзья, вот так, к сожалению, бывает, что люди сами себя накручивают, доводят до смерти и убивают. Просто себя убивают.